Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это четверг, он как пятница, но только четверг. Сейчас, секундочку, я поправлю по горизонту камеру. Нормально, все, работает. Трансляция тут выставляет для нас, потому что сейчас мы совершим с вами небывалое. Но небывалое и бывает, вы знаете, конечно. Небываемое бывает. Трансляцию в трансляции сейчас запустим. Точнее, трансляция уже идет, но сейчас она появится еще в одной трансляции. И вот тогда у нас будет трансляция в трансляции. Потому что сейчас Роскосмос отправляет в космос. Как известно, свято место пусто не бывает. Один прогресс утопили, теперь... А, нет, подождите, это не прогресс будет. Сейчас они не прогресс отправляют. Сейчас они отправляют прогресс. Конечно, прогресс. Какая каша вообще в голове с утра. Трансляция запуска грузового корабля «Прогресс МС-28». Вот только что на днях они утопили «Прогресс», который там полгода висел на МКС. Вот, а теперь отправляют еще один. Там грузы будет, еда, мороженое, пирожные, всякие салфетки влажные, кислород, что, свежие фильмы. Ну, что еще они там отправляют? Что они отправляют? YouTube на флешках. Посмотреть любимые программы. Вот это все. И вот идет трансляция. Запуск намечен на сегодня. Сейчас, секундочку. Подождите, секундочку. Подождите, сейчас я сделал так, чтобы мы все вместе это смотрели. Итак, трансляция. Перейти по... Господи! Зачем мне по ссылке переходить? Просто скажите, во сколько? 15 августа в 6.20 по МСК... С Байконура отправится ракета «Союз-2А» с грузовым кораблем. И дальше сообщение обрывается. Мы будем думать, что это грузовой корабль. С грузовым кораблем «Прогресс МС-28». Вот эту именно трансляцию мы с вами и будем смотреть. Ну, в смысле... Господи, нет, как мне назад-то вернуть? Вот.
Спасибо большое, Александр Юрьевич. Продолжаем следить за подготовкой к пуску на Байконуре ракеты «Союз-2-1А». У нас есть материалы от нашего корреспондента Николая Вдовина, который разобрался в работе электроракетных двигателей, которые, собственно, тоже установлены на космическом корабле. «Прогресс», который позволяет ему маневрировать в космическом пространстве для остановки с МКС. И вот в МАИ тоже разрабатывают для спутников электроракетный двигатель. Давайте посмотрим, как это происходит.
Давайте.
Электрические ракетные двигатели – одни из самых перспективных и широко используемых в космосе рабочих.
Ионные мы называем их, правильно?
Совершенствование имеет большой потенциал для применения в многоспутниковых группировках.
Вот, это те, что выбрасывают сзади себя такое голубоватое пламя, будто бы они из «Звездных войн» к нам пришли.
Обеспечивать малое, но продолжительное ускорение и высокий ресурс работы.
Во. Очень слабые двигатели, но работают постоянно и могут работать годами, поэтому разгоняют. Месяц разгоняет, два разгоняет, три разгоняет.
Авиационного института.
Вот что
такое. Совсем недавно им удалось значительно улучшить характеристики малых двигателей.
Оказывается, они электрические называются.
Пульс значительно больше.
Там идет ионизация просто.
Разработки в применении.
Заместитель начальника отдела электроракетных двигателей малой мощности, говорит.
Стационарных плазменных двигателей. И в настоящее время они применяются на космических аппаратах как отечественных, так и зарубежных различного назначения.
Работая в разреженной среде космическом пространстве, плазменным двигателям требуется очень мало топлива для изменения скорости. В настоящее время ионному типу двигателя принадлежат рекорды негравитационного ускорения космического аппарата. Так, зонд Доу набрал скорости больше 10 км в секунду за счет использования 300 кг ксенона. Однако цена этого инертного газа за последние несколько лет сильно выросла.
Мы сейчас занимаемся исследованиями и разработками стационарных...
Все, извините, я здесь камеры себе еще правлю, готовлюсь. Сейчас вот это ко всему. Все, вроде бы сейчас нормальная картинка.
В том, что он хуже по параметрам примерно на 10%, чем ксенон, но его много, его в 10 раз больше, и он стоит...
Ну, хорошо, 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 товарищи, хорошо. Я вам верю, вы точно знаете лучше, чем я. Жиденько трансляция, жиденько на рутубчике идет трансляция. Сколько сейчас смотрит трансляцию? Мы не знаем. 10 человек. Нет, мы не знаем. Если бы мы знали, сколько смотрит трансляцию сейчас, но мы не знаем, сколько смотрит трансляцию. Сейчас. 8 лайков. Но YouTube, Рутуб, извините, он говорит, мы прямо вот вообще. Комментариев сейчас 5 в чате. Ну, набегите в Рутубчик, а! Ну, трансляцию гляньте. А, вы не знаете как. Щукин и все. Щукин и все. Это такой телеграм-канал. Это очень странно, что вы до сих пор не знаете, где, куда я перепощиваю все важные вещи. И прямо здесь вы найдете сразу две важные ссылки. Первое. На трансляцию радио «Говорит Москва». Здесь и ссылка на телегу, и на ВКонтакте. Вот, ну, потому что вам же нужно будет посмотреть трансляцию, правильно? То есть вы хотите посмотреть трансляцию. Но вы должны знать, где посмотреть трансляцию трансляции, правильно? Вот, в какой трансляции смотреть трансляцию трансляции? Вот, я вам скажу. Радио «Говорит МСК». Сейчас включаем. Это телеграм-канал. Там вступаем в трансляцию. В которой, в свою очередь, будет транслироваться трансляция запуска грузового корабля «Прогресс МС-28». Понимаете, как тут все хитро у нас устроено? Вон, вот так. А если вы сами хотите посмотреть трансляцию трансляции, тогда вам нужно зайти все равно, Щукин и все, и нажать прямо трансляцию трансляции запуска корабля. Павел Счастье, доброе утро, баба Таня, Вась Куролесов, Тимур Джураев. Здесь Артем Шилин, Герман и Олег Мохов, и Игорь и Сараев тоже здесь. Вот, видите как. Так, хорошая погода. Хорошая погода возвращается, кстати говоря, хорошая погода в Москву. Смотрите, сейчас уже, по-моему, можно без пуховика ходить. 14 выше 0, а ощущается как 13. Влажность хорошая, давление прекрасное, как Боинг. 747 миллиметров ртутного столба. Северо-западный ветер, поэтому свежо, пока все еще прохладно. Но сегодня синоптики убеждают нас в том, что будет вот как сейчас. Вот сейчас как у вас? Все ясно вам? Красно. Вот у нас тоже все ясно. И вот так ясно будет днем. Передумали они думать, что у нас солнечная погода будет и в пятницу, и в субботу. Нет, завтра уже облачно. И субботу облачно, и воскресенье облачно, и тоже дожди. Передумали жаришку нам обещать. Вот эти 27, 28. Нет. Сегодня 22, пятница 25, потом 26, 25. Это такая температура. Так, что у нас с магнитным полем? Успокоилось? Успокоилось. Но теперь оно неустойчивое. Еще бы с такой-то солнечной активностью быть устойчивым. Естественно, будешь ты неустойчивым, когда тебя твоя собственная звезда поливает постоянно электромагнитными возмущениями. И тем не менее, в этих тяжелых условиях на космодроме Байконур к старту готовится космический корабль. «Союз-2-1». Нет, это ракета. С космическим кораблем... «Прогресс МС-28». 8. 8 минут остается до запуска. Ровно 8. Бегайте, давайте, оправьтесь там, перекурите, если кто еще зачем-то курит. Подожди, 8 минут у вас есть. Бутерброд сделать, там, чаек заварить, все это. Сейчас начнем. Никто, обратите внимание, мигрант не возбраняет вам присоединиться к этой трансляции тоже и посмотреть, как космические корабли наши бороздят просторы мирового космического океана. В Лос-Анджелесе плюс 23, 8:13, время вечернее, правильно? И хорошего вечера, мигрант, приветствую вас. Здорово, что здесь. Вообще всем лучшим людям в бот-мессенджере один общий доброе утро. Один общий доброе утро. Поехали. Все нормально с ракетой. Нет, она не горит. Нет, все нормально. Что? Что из нее дым идет? Это не дым. Это пары выходят, топливо. Через клапаны специальные. Потому что топливо закачивает туда больше, чем может поместиться топливо в баке. Его очень сильно охлаждают, чтобы меньше по объему оно было. Вы знаете, что кроме воды, в остальном, знаете, вещества сжимаются при охлаждении. Вот их сильно охлаждают и заливают, чтобы при расширении их было больше, чем нужно в баке. А излишки сбрасываются. И вот это вот идет испарение топлива. Так что все хорошо. Старт не отменят, я надеюсь. Но если я от меня, то не по этой причине. 5.38, 37, 36, 35, 34, 33, 33, 31, 30. 5,5 минут до запуска. Если бы на сегодняшний день Илон Маск захотел купить Джеффа Безоса, Амазон, вы помните? Но захотел купить Джеффа Безоса, просто говорит, Без, я тебя куплю. Он такой, может, не надо? Он говорит, да не, надо, Безос, надо. То после покупки Джеффа Безоса, который сегодня стоит 193 миллиарда долларов, у Илона Маска осталось бы еще 42 миллиарда. Ничего так. А если бы Илон Маск захотел купить марку от Зукерберга, который, ну, вы знаете, проправительственная тряпка, ну, проамериканская, да, то у него осталось бы, давайте посчитаем, 47 миллиардов. Мог бы еще один Твиттер купить. И даже если бы он купил еще один Твиттер за 40 и Марка Зукерберга за 188 миллиардов, которые у Зукерберга, то у него еще осталось бы 7 миллиардов. Вот так. Илон Маск снова самый богатый человек планеты, 235 миллиардов долларов. Ну, а виртуальный. Но тем не менее. Встречаем неудачника этого сезона. Бернарде Арнольд, который Майот, Луи, Витон, Шандон и все прочее. Он потерял 23 миллиарда просто так. Куда-то делись. Вот. Шел-шел и потерял. Говорит, вот только что здесь было 23 миллиарда. Где они? А ему говорят, все, нет, нет, извини, не было. Ничего не знаем. Вас здесь не стояло. Билл Гейтс на пятом месте. 154 миллиарда долларов. Движение. Менее двух минут остается. Давайте быстро сейчас про движение поговорим, потому что через две минуты у нас начнется иное движение. Космическое. Я напомню, я намерен транслировать то, что транслирует Роскосмос, а Роскосмос транслирует с Байконура запуск космического корабля МС-28 вместе с ракетой «Союз-21А». Грузовик полетит на МКС, потому что свой предыдущий грузовик они утопили. Причем по собственной воле. Да, расскажите про движение. Как вы там въезжаете, выезжаете? Что вы делаете? Зачем вы это? Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Да, Роман, доброе утро.
Доброе.
Сегодня прям совсем мало машин, Денис. Угу. А Рублевки до Черемушек почти вот доехал. Что-то вообще как будто никого, все вымерли, что ли.
Угу. Вы знаете...
Хотел, знаете,
давайте, спросить. Давайте,
спросить,
ничего.
А вы же ездили на Атласе на новом.
Конечно.
Вот.
Я на нем сейчас езжу, не просто ездил, он у меня сейчас в тесте.
А можно вкратце вот сравнение с Акавангой, а? По багажнику, может, по надежности, но хотя рано об этом говорить.
Насчет надежности не знаю, но у Акаванги точно нет вопросов к климату. А у Атласа что-то климат работает, как-то я не могу его понять. Но об этом расскажу. Ладно, все, я понял задачу. Хорошо, расскажу. Ладно, все, давайте. Но совершенно железобетонно могу вам сказать, что если бы мне как водителю, именно как водителю, такому, думаю, как это сказать, все, я включу звук уже трансляции, ладно, потому что вдруг отмена пройдет, а мы не будем знать, что пошла. Алло. Нет, маэстро, урежьте марш.
Есть маэстро 30-й. Доклады принял, первый.
Мачта отошла. Матчезная мачта отошла.
Пуск.
Вот эта картинка из коптера. Степь огромная.
Зажигание.
Пошло зажигание, ребятки. Зажигание пошло.
Предварительное.
Да, согласен. Промежуточное, давай.
Промежуточное.
Пошло промежуточное.
Полное.
Убирай мачты удерживающие, отводи. О, что-то не показали. Вот он держался мачтами, а теперь уже летит. Какой-то у вас это самое. Хотя это прямой эфир.
Параметры системы управления ракеты-носителя в норме.
Прямо сейчас Байконура уже набрал 2 километра высоты. Грузовик «Прогресс». Грузовик, значит, там нет людей. Но все равно волнительно. Мощь какая. 600 километров скорость.
Ракеты-носителя в норме.
700 километров скорость, 6 километров высота. 800 километров в час скорость, 7 километров высота. 8 километров высота. 1000 километров в час скорость. 10 километров, 11 километров. Вот эта камера. Можно вот так вот держать камеру с борта на землю? Поддержите вот этот план, пожалуйста. Очень красивый. Облака уходят вниз. Класс. 16 километров высота. 1800 скорость. Смотрите, держат этот план. Молодцы, спасибо. 20 километров высота. 2100 километров в час скорость.
Полет нормальный.
Отличный, я бы сказал, полет. Замечательный. 25 километров высота. 2600 скорость.
Параметры конструкции управления ракетоносителя в форме.
На 117 секунде 117,85 секунды. Отделение произойдет ступени, и мы увидим, как...
Ступени работают нормально.
Как двигатели отделятся, ступени, точнее, двигатели первой ступени. Карандаши уйдут в сторону.
Параметры системы управления ракеты-носителя в норме.
17 секунд осталось. 40 километров высота, 4000 километров в час скорость.
110. Тангаж, рыскание, вращение в норме.
Ну давайте, отделяйтесь. 5 секунд. 45 километров высота. 4600 скорость.
Есть выключение двигателей боковых блоков.
Все, и пошли карандашики, отделились, блоков. Полетели вниз. 51 километр высота.
Стабилизация изделия устойчивая.
55 километров высота. 5500 скорость.
140.
Параметры конструкции ракеты-носителя в норме.
60 километров высота. 6000 километров скорость. На 183, через 40 секунд сброс головного обтекателя.
Нормально.
Давай. 70 километров высота.
160.
6800 скорость.
Параметры системы управления ракеты-носителя в норме.
Красивая облачность, прям вот вообще.
Стабилизация изделия.
80 километров высота. 7600 скорость. Напомню, скорость должна быть... Чего, сколько там? 27 тысяч километров в час. 27 тысяч. Отделение головного обтекателя. Полетел обтекатель вниз, одна половина.
Есть створ головного обтекателя.
92 километра высота.
200.
не считают минутами, не считают этими часами, считаются секундами все в полете, поэтому сейчас 205-я секунда полета на 287-е отделение второй ступени.
Ракеты-носителя в норме.
106 километров высота. 9800, 9900, 10 тысяч километров в час скорость.
Полет нормальный. Время КП 8 часов.
А вот же здесь написано 27 700 километров. Вот номинальная скорость, на которую нужно вывести прогресс.
230.
Чтобы он потом состыковался с МКС. 50 секунд до отделения второй ступени. Еще один очень важный этап.
240.
Двигатель второй ступени работает нормально.
Прямой эфир запуска «Прогресса МС-28». Роскосмос транслирует. Мы смотрим с восторгом.
Дангаж,
вот. Это как раз уже на головной обтекатель, что ли, эта картинка? Вот. Это мы видим солнечную панель, пока она свернута. Солнечная панель космического корабля.
Параметры конструкции ракеты-носителя в норме.
Через 20 секунд отделение второй ступени. 135 километров высота, 12500 скорость.
Параметры системы управления ракеты-носителя в норме.
Как тебе такое, Илон Маск? О, красота. Все, пошел наддув для того, чтобы запустить третью ступень. Вторая пошла ступень, отделилась.
Есть
все.
Запуск двигателя третьей ступени. Есть выключение двигателя второй ступени. Есть отделение второй ступени.
300.
Есть сброс панели хвостового отсека.
Все, это технический отсек, который отделял вторую ступень от третьей. Его тоже створки отделились.
Стабилизация изделия устойчивая.
156 километров, 7 километров. Высота 14. Сейчас скорость будет расти не так стремительно, потому что 320. Корабль же на орбиту выходит. Он же не вертикально вверх летит, он идет как бы вдоль поверхности Земли. Теперь постепенно будет расти высота, а скорость, напротив, будет увеличиваться. Она будет расти.
Работает нормально.
Вот как прибывает скорость в сотнях километров в час. 600. 700. 800.
Система управления в норме.
900 километров в час. 16 тысяч. 16 тысяч 100. 16 тысяч 200. 16 тысяч 300. 16 тысяч 400. Это набор скорости. 175 высота. Все, теперь 520... Пятая секунда, выключение двигателя третьей ступени на 525-й. Сейчас у нас 367-я секунда.
Конструкция ракеты-носителя в норме.
Все, подождем. Так, да, доброе утро, Сергей. Куда это все падает, то, что отделяется?
Ступени работает нормально.
Безжалостная стервь, гравитация обрушивает это все на Землю. Это все потом падает на Землю. Но Байконур был выбран не только потому, что он ближе к экватору максимально тогда, в Казахстане, когда сейчас Советский Союз. Ну, то есть, чем ближе к экватору, тем проще запускать, потому что Земля как бы помогает немножечко выводить тоже, ну, своим вращением. Вот. Но выбран был так космодром и так направление запуска, чтобы все это падало потом у нас в Сибири, в тайге, там все это в основном в безлюдных районах. Как правило, в безлюдных районах все. Но есть целая полоса, это можно прям карту посмотреть, полоса падения. Первые ступени, куда падают, потом куда створки падают и все остальное. Это не сгорает, конечно, нет. Не сгорает, потому что для того, чтобы сгорело, нужно выйти за пределы атмосферы, набрать 27 тысяч километров в час, а потом обрушить это в атмосферу, чтобы на торможении все сгорело.
Устойчивая.
Вкусняшки на МКС везет. Это правда. Да, печенки там всякие, шоколадки. Гематоген. Да. Артем Шилин. Доброе утро еще раз. Все, Огонек-пенек. С нами здесь Ресориус. У вас там, кстати, на Урале сейчас начинает падать где-то. Все это будет, вот это, все это роскошество. Это ступень, вторая тоже упадет. 16 градусов на Южном Урале сейчас. Ресориус, доброе утро.
Двигатель третьей ступени работает нормально.
Менее полминуты, меньше минуты осталось до отделения.
480.
Параметры системы управления.
Это и будет последний этап в трансляции, потому что когда выключается двигатель третьей ступени, это означает, что все, номинальная скорость развита. Сейчас 25 тысяч километров в час, 191 километр. Высота 191 километр. 26 тысяч километров в час скорость.
Нормальный.
25 секунд до выключения ступени. В космос попасть очень быстро. 5 минут. За 5 минут. Все. Вот 5 минут осталось буквально. Ну, в смысле, не осталось, а вот 5 минут назад он стоял на Земле. 5 минут назад. Так, итак, мы наблюдаем выключение. Выключение через 5, 4, 3, 2, 1. Выключение.
Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение транспортного грузового корабля «Прогресс МС-28» номер 458. Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-28» выведен на орбиту искусственного спутника Земли. Репортаж о запуске транспортного грузового корабля «Прогресс МС-28» номер 458 окончен.
Открываются створки солнечных панелей. Солнечные панели. Батареи солнечные корабля. Это уже с корабля прямо вот картинка. А это что у нас? А это только что падало, вероятно, третья ступень. Такая картинка. Все, полетел. Равнёхонько 27 700. Уже 704 километра в час набрал дополнительные. 705, высота 194. Но постепенно теперь он будет постепенно подниматься. Нет, вот смотрите, вся эта история заняла 9 минут 53-54 сейчас секунды. Вот. Я примерно столько тоже из дома на работу еду. Тоже, вот примерно вот. 27 707 километров, 194 высота. Все, молодцы. Все, хвалим Роскосмос, молодцы. И за трансляцию тоже большие молодцы.
Моторы.
6.33, говорит Москва, моторы, четверг, 15 августа на календаре, Москва, а это был Байконур, это, тут кто-то задал вопрос, это когда было, это сейчас было, Виктор Пуричи, доброе утро, это было сейчас, это был прямой эфир, трансляция в прямом эфире запуска, и это не спутник. Кто-то мне здесь... да, нет, это не Виктор, опять же. Это не спутник, это грузовой корабль. Он на МКС полетел. Повез нашим космонавтам еду. Питье. Еду, питье, кислород, бинты на всякий случай, зеленку. Ну, все необходимо, все, что нужно. Эксперименты новые повез, конечно. Там же еще сидят два бедолаги американские, которые прилетели для выполнения двухнедельной миссии на Старлайнере от компании Boeing. И все, и застряли. Там уже сидят 2 месяца, и еще сидеть до 25-го года минимум, до февраля. Корабль оказался одноразовым. Причем одноразовым не старт, спуск, а одноразовым только старт, и все, спуститься уже не может. Так что, может, им чего лишнего туда подложили наши в прогресс, чтобы их подкормить, бедолаг, немножечко. Влажные салфетки там обтираться как-то, вот это все. Как ни странно, из Уфы видно было некоторое время. I'll be back, как Ken Flyer сообщает. Прикольно, из Уфы наблюдали. Так, добрался до работы без опозданий. Да, это про она. Но еще пока не добрался. Пока только вышел, а дальше ему нужно добираться. Наш корабль сегодня первый, просто не представляю, сколько труда, времени, средств. Много труда, много всего, конечно. Но с другой стороны, это, конечно, еще и некая наработанная схема. Это все то, что... Советская школа космонавтики, конечно же. Вот, смотрите, вы спрашиваете, куда они падают. Я вам нашел прямо специальные фоторепортажи. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Это трансляция, здесь смотреть радио можно. Смотрите, как выглядят ступени. Вот, пожалуйста. Класс, фотка вообще. Открыть. Давай откроем. Огромная, ничего себе, какая она, говорю, деревья. Смотрите, как спички, как зубочистки торчат и лежит ступень. Вот так это все, вот так и находится. Вот в тайге лежит вот так вот. Видите, вот они падают. Значит, во, хорошая инфографика. Значит, что куда прилетает. Запуск с Байконура. Старт ракеты. Ну, предположительно, вот если запуск в 17 часов происходит. 17.02, отделение первой ступени. Первая ступень падает через 348 километров куда-то. Вот. Потом второй этап. Сброс створа головного обтекателя. Створки... нет, подождите. Да, это на 47 километров. 90 километров высота полета. Через 527 километров после старта, от Байконура точнее, 527 километров, то есть за 2 минуты корабль набирает такую высоту и скорость, что створки падают на расстоянии 527 километров от Байконура. Потом отделение второй ступени, четвертый этап, на высоте 180 километров, и они рухнут, Экибастуз, Павлодар какой-то вот, что-то. Почему-то здесь нет расстояния у меня. Космический корабль это расстояние закрывает. Вот. Извините, это вообще какая-то гибель прогресса, корабля «Прогресс». Это что-то было связано с этим, с грузовиком, который не смог, который не долетел. Сейчас, где-то красивая у меня была картинка такая. Вот еще одна красивая картинка. Первая ступень, Казахстан, САС, главной обтекатель. Нет, я хочу найти прямо места. Они в тайге так и лежат, но судя по тому, что люди все время, видите, люди рядом со ступенями, их обследуют, я не знаю, что там демонтируют, может быть, что-то нужно из них забирать. Но вообще там хорошего мало в этих ступенях, потому что топливо высокотоксичное, и поэтому всегда предупреждают, чтобы местные не злоупотребляли вот этим вот тем, чтобы там приходили. Где-то была у меня картинка, где прямо написано красиво было, что куда падает. Первая ступень, гусь хрустальный, куда-то еще. Ну, в общем, если что, можете загуглить и посмотреть. Сейчас я еще картинки посмотрю красиво. Все здесь. И створки обтекателей находят, и двигатели, и первой ступени, и второй ступени. Вот двигатели лежат. Вот. А у китайцев это все падает в... Ну, куда получится. В поля, иногда на деревни. Что-то такое. Там драгоценные металлы. Может быть, там драгоценные... Ну, не может быть, а точно, конечно, проводники для проводников драгоценные металлы используют. Но еще и так, там и токсичные тоже элементы топлива, поэтому прям вот... Дмитрий, доброе утро. Виктор Пурич здесь, Александр Первый. Все, давайте продолжать. Я предлагаю все. Прогресс сейчас пошел на первый виток вокруг Земли, как это называется по науке, вышел на орбиту искусственного спутника и превратился в еще один искусственный спутник. Теперь ждем, когда он пристыкуется, и космонавты получат свои заслуженные вкусняшки.
Моторы.
Так, а мы посмотрим, что у нас там в телеграфических телеграфах. Про Илона Маска уже сказали, да? Ведь нет ничего более привлекательного, нет ничего более будоражащего, нет ничего более такого, как бы сказать, вибрирующего внутри своей, внутри у каждого есть своя внутренняя жаба. И внутри этой внутренней жабы что-то вибрирует каждый раз, когда ты читаешь список богатеев, самых богатых людей. Илон Маск снова на первом месте. Кто у нас из Силиконовой долины? Первое, второе, третье место. Потом пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое. Значит, 8 из 9 мест Силиконовая долина. Самых богатых людей планеты. Илон Маск 235 миллиардов теперь. Что-то прибавил 7, за последнее время что-то 7 миллиардов там каких-то. Ну, в общем, вот это. Джефф Безос, Амазон, который 193. Марк Зукерберг 188. Бернард Арнаут, это единственный, кто не силиконовый. Потому и потерял 23 миллиарда недавно совсем. У него 185 миллиардов. Это Майот, Шандон, Луи Виттон и прочая фигня, которую они, вы знаете, да, накрыли недавно. Штампуют премиальные сумочки, премиальную одежду. Мигранты делают там просто за 2 копейки, а потом это все по 3000 евро продается в магазинах. Вот тебе и Бернард Арнаульт. Билл Гейтс, 154 миллиарда. Ларри Эллисон какой-то, никто не знает, кто это, 148. Ларри Пейдж 147, Стив Балмер 143, Серж Брин, гугловский чувак, 139 и 136, Уоррен Баффет, так, секундочку, я хочу, это 10 человек, 10, давайте 235, плюс, буду плюсовать, 193, ой, я не то называю, 235 плюс, да, в нули. 235 плюс 193 плюс 188 плюс 185 плюс 154 плюс 148 плюс 147 плюс 143 плюс 139 нищеброд плюс 136, этот вообще попрошайка. 1668 получилось. 1000 миллиардов называется триллион. Правильно я считаю или неправильно я считаю? Правильно я считаю. Триллион. 1000 миллиардов 668 миллиардов еще у них. То есть 1 триллион 668 миллиардов долларов. Суммарное состояние всего лишь 10, как их назвать? Ну, они люди, изначально они люди. Не будем заниматься здесь коммунизмом и шариковщиной, все взять и разделить. Но хочется, нет ощущения, что есть какая-то определенная, несправедливость вот в этом. Как-то вот, а Тейлор Свифт на каком месте? Ни на каком. Тейлор Свифт им чай заваривает, всем этим людям. И приносит, и спрашивает, не хотят ли они еще чего-нибудь, может ли она быть чем-то полезной, оказать какую-то услугу им. Она говорит, могу я вам какую-то услугу оказать? Они говорят, ты кто? Девочка. Сидят и говорят, девочка, ты кто? Такая, ну, это я никто. Значит, Тейлор Свифт никто по сравнению с этими людьми, конечно. У нее миллиард, и это какое-нибудь там 70-100 тысяч места какое-то. В общем, 1,7 триллиона. Как утверждается, победа, глобальная победа над голодом, то есть программы, социально-логистические товарные программы, которые бы позволили планете полностью избавиться от голода, стоят примерно где-то 40-50 миллиардов долларов. То есть Илон Маск, когда стремится сделать мир лучше и покупает за 40 миллиардов Твиттер, мог бы реально за 40 миллиардов решить про вопрос голода на Земле, в принципе. Раз, ну, не знаю, навсегда ли, но решить. Вот сейчас решить. Ну, решил, что лучше он сделает мир покупкой Твиттера и созданием демократической, с открытым этим... открытой для любой информации созданием площадки вот такой. И так мир станет лучше поэтому. Поэтому если вопрос решения глобального голода стоит в районе 40 миллиардов, то я думаю, что эти парни, если бы вдруг мы их отправили на яхте куда-нибудь в плавание, и потом внезапно налетевший шторм, как бы, ну вот как эти отправились к «Титанику», чуваки, и такие, хлоп, там схлопнулось все, а денежки остались на земле. Вот если мы этих 10 отправили, то потом на их деньги мы бы могли решить вообще все. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, да, доброе.
Действительно могли, если «Титаники» куда-то отправились по моторам.
Вот, это я с вами согласен, спасибо большое. Мы живем, не живем по законам природы, чтобы решать проблему голода. Ну, нет, ну, в определенном смысле, конечно, и по такому закону тоже живем. Да, а что вы говорите? Слушаю вас, да.
Доброе утро.
Доброе.
Обращаюсь к тем, кто сейчас едет по внутренней стороне МКАДа между Каширкой и
Варшавкой. Ага.
Я 300 метров до съезда на Болотникова, по-моему, знак заметил. Два чуда с большой железякой перебежали МКАД и сидят сейчас на отбойнике.
С железякой с этой?
С железякой.
Обняв отбойник хвостами.
Не знаю, обняв. В общем, они сидят на отбойнике и хотят перебежать на внешнюю сторону, я так понял.
Скажите, но они хотя бы...
Будьте внимательны и осторожны.
Они хотя бы железяку держат поперек МКАДа? Додумались, чтобы поперек держать, чтобы как бы перекрывая полосы железякой. Ну, так вот, как стекло, но знаете,
они
несут
обувь. Сидят на отбойнике.
На отбойнике сидят. Внимание, это, видите, здесь и без того тяжело дорожные работы, и есть ощущение, что новые дорожные работы стартовали какие-то, потому что, да, 13 августа, а сегодня 15-е, но это позавчера еще. Вот, 14 августа тоже новая зона дорожных работ. Вероятно, это как-то связано. Вот, новые дорожные работы 15 августа. Все, мы нашли самые свежие дорожные работы. В 4 часа 22 минуты 15 августа. Это как раз после съезда на Бирюлево Западное. Ну вот, буквально совсем чуть-чуть. Новая зона дорожных работ. Может так статься, что это как-то связано с зоной этих дорожных работ. И эти персонажи с железякой бегают.
Да,
Кинзадза какая-то просто там у вас. Доброе утро.
Да. Да, да там съезд будут открывать ко дню города. Там Сергей Собянин приедет открывать. Там сейчас все работают.
А эти персонажи ножницы понесли, которыми он разрезать ленточку будет.
Ну, это да, это такие персонажи встречаются. Вот там интересно будет, когда вот этот съезд откроют. Там интересно, куда люди будут деваться с МЦД. Mm-hmm. Там, потому что у них была тропа такая, и вот там сколько людей будут перебегать эту новую дорогу потом.
Нет, ну, наверное, же сделают, там что-то выкопают.
Нет, там пока нет ничего.
Ага, ну это, ну, это, ну, я думаю, что примут какое-то решение и как-то это сделают. Ну, я не хочу верить в то, что людей бросят, тем более, что, если это МЦД. Это же важный социальный проект. Все эти суммы номинальные, в детстве менялись количество. Номинальные, они номинальные, но на эти суммы они покупают, сейчас да, Маугли нас возвращает к этому, к теме денег. Они могут быть номинальны, ведь понятно, что они номинальны. И когда говорят, что кто-то потерял 20 миллиардов, ничего он не терял. Это просто изменилось на фондовой бирже положение акций, и вот они подешевели. Это понятно. Но на эти номинальные они покупают другие компании, огромные бизнесы, ворочают проектами гигантскими. То есть, ну, понятно, что не лежит нигде. Хотя, с другой стороны, мы видим, как тот же Баффет выходит в нал и обналичивает какие-то невероятные десятки миллиардов. Просто обналичивает, что-то понимая про фондовые положения дел на фондовых рынках. Два человека с планеты Железяка. Но там не было людей, вы помните. Она населена роботами. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Не знаю, ваша передача, я слышал, нет, что типа август в России такой самый, да, как сказать?
Ну, драматичный. У нас ретроградный Меркурий, и поэтому...
Не,
и август, подожди. Но он в августе ретроградный, ну, и поэтому происходит...
Падение самолетов, помните?
Вот, да, конечно, слушайте. Да. Это да.
Вот. Не заметили, что это действительно так, как бы, а что, у нас в августе курс мы теряем? Ну, не теряем.
Ну, так я же вам и говорю, вот вы все меня не слушаете. Ретроградный Меркурий начинается в августе в космосе и влечет за собой все эти... Вот. Вы что, не увлекаетесь астрологией? Ну, извини. Вы еще скажите, что вы не обращаетесь к картам Таро, чтобы решить какие-то вопросы. Ну, в самом деле, вы кто вообще? Еще скажите, что вы верите в науку и в то, что Земля круглая. Потому что чудак человек, говорит, не понимает, что такое ретроградный Меркурий. Говорю же, ретроградный Меркурий устраивает все нам вот это, всю эту катавасию. Так, точно, совершенно точно. 15 августа. Да, будем упоминать, конечно, будем. Фу, типичный скорпион, слушать не умеет. Доброе утро, да. Слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Роман Фонбабета. Смотрите, как раз в августе со мной произошло замечательное событие. Впервые за много-много лет за рулем меня за границей в Беларуси оштрафовали за нарушение знака ограничения скорости временного. Я вообще впервые с такой ситуацией столкнулся. Превысил скорость на 2 километра.
В смысле, оштрафовали автоматически или инспектор был?
Да. Нет, там камера стояла. Камера. И при пересечении границы обратно, соответственно, меня пригласили для оплаты замечательного штрафа карты. И смотрите, вот, на самом деле поймался на мысль, насколько глубоко математика плюс 20 в голове сидит. Вот всю практически там дорогу по Беларуси никак не мог перестроиться на плюс 10.
Да, а надо бы уметь перестраиваться там.
Ну, я круиз-контроль ставил для того, чтобы не путаться, потому что реально вот настолько уже плотно за эти знамя, сколько там, 5-6 лет, плюс 20 километров сидит в голове, как таблица умножения.
Есть такое дело, да, да, абсолютно. И вот эти допуски, что там, если зона ремонта, то не может быть. А это же всего лишь вопрос технической перенастройки камер. Все перенастроили.
Вот, на самом деле, сколько раз ехал и по Минке, и по, ну, по многим трассам, правда, недалеко от Москвы, везде стоят знаки временные с камерами, вроде как снизу. Таблички, но ни разу, по-моему, они не работают.
Но мне на уровне слухов у нас тоже была информация, проходила, что у нас тоже камеры начали в зонах ограничения временного тоже штрафовать, там, где ремонт.
Я тоже вот слышал это про это. Вот как раз интересно, хоть кого-нибудь из слушателей оштрафовали?
Да сейчас это вам расскажут, что, конечно, оштрафовали, конечно.
А, ну, я понял.
Дед, ты на войне был? Был. Че, в плен попадал? Попадал. Ну и что, да расстреляли. Блин,
все, убили
вот,
меня.
Да убили меня. Да, вот это. Так что сейчас расскажут вам про эти камеры, конечно, этим людям. Этим людям! Вот это. Нет, не вам, конечно, вам-то можно, безусловно. Вам, ну, больше того, вам нужно доверять. А вот этим людям, конечно. Ой, извините, сейчас я не на это рассчитывал. Этим людям. Так, секундочку. Здесь прилетело очень правильное и дельное напоминание, потому что. Про Высоцкого вы не напомнили, и пришлось самому вспоминать про Высоцкого. А уж про Виктора Робертовича напомнили. 15 августа, 35-й километр автодороги Р-126 Слока-Талси. Это Тукумский район Латвии. Согласно официальной версии, заснул за рулем. «62» Виктору было бы сегодня.
Застоялся мой поезд депо. Снова я уезжаю, пора. На пороге ветер заждался меня. Осень, моя сестра. После красно-желтых дней начнется и кончится зима. Горе ты мое, дума, не печалься, гляди веселей. И я вернусь домой со щитом, а может быть на щите. Серебряно может быть в нищете, но как можно скорей. Расскажи мне о тех, кто устал, от безжалостных уличных драм и о храме из разбитых сердец. Для тех, кто идет в этот храм после красно-желтых дней, начнется и кончится зима. Горе ты мое от ума, не печалься, гляди веселей. И я вернусь домой со щитом, а может быть на щите. Серебря может быть в нищете, но как можно скорей.
12 лет мне, я в пионерском лагере, ночь, палата, потолок, смотрю. И это первый опыт знакомства со смертью близкого человека. Потому что тогда всем 12, 13, 14-летним Цой был максимально близким человеком. Ну просто, ну максимально. И Хой. Цой и Хой были максимально близкими. Но потом Хой как-то... А Цой так максимально близким и оставался очень долго. И вот это ощущение, что, ну, нет. Как нет? Вот нет. С другой стороны, его вроде и не было как бы, но все время присутствовал. На бобинах. У вас был бобинник? У меня был бобинник, помимо кассетника. И на бобинах присутствовал тоже. И вот это был как раз первый опыт знакомства с ощущением смерти. 15 августа 90 года, 28 лет. Четенько, прямо по стандарту рок-звезды ушел.
А мне приснилось, миром правит любовь. А мне приснилось, миром правит мечта. И над этим прекрасно горит звезда. Проснулся и понял, беда. После красно-желтых дней начнется и кончится зима. Горе ты мое от ума, не печалься, гляди веселей. И я вернусь домой со щитом, а может быть на щите. Серебря может быть в нищете, но как можно скорей.
И еще один интересный факт с универсальностью творчества Виктора связанный. Это абсолютно вне времени творчество, как у Высоцкого примерно. Я знаю, что очень много здесь и в аудитории тоже людей, которые скажут, что за ахинея, как вообще можно, Цой, вообще непонятно про что, панки какие-то. Но я скажу абсолютно универсальное, исходя из эмпирических наблюдений, исходя из того, что в прошлом году 12-летка мой заказывал мне, пока мы куда-нибудь долго ездили в автомобиле, заказывал мне именно кино, чтобы мы слушали. И это, в общем-то, тоже, вероятно, что-то значит. Алексей 005, доброе утро, Евгений инженер. Знаем, сколько... А я и не скрывал, а что тут знать. Так, был на концерте кино в Челябинске, старший брат с собой взял. До сих пор помню, солдаты-срочники рядом отплясывали, а в руках держали кассетник «Электроника 309» и записывали на встроенный микрофон концерт. Молодцы. Да, смотрите, теперь вернемся быстренько к движению, потому что впереди информационный выпуск. Беговая, внешняя сторона, где ипподром, и уже вот съезд на Хорошевское шоссе. Внешняя сторона третьего транспортного дорожно-транспортная, опять же, в сторону Ленинградки растет уже пробка. И из-за дорожных работ третья же транспортная от Ленинградки уже сложно съехать с Ленинградского проспекта на внутреннюю трешку. Она вся стоит, это новая Башиловка. Потому что перед Савеловской эстакадой вчера вечером затеяли тихий, тайный поиск кладов Юрия Михайловича Лужкова. Помните, накануне мэр Сергей Семенович пошутил по этому поводу. Но не то чтобы как не оттоптаться на Лужкове, но уж во всяком случае поиронизировать на эту тему мы сможем с вами через какое-то время. Это я к чему про новую Башиловку? По Ленинградке дальше поезжайте до Белорусского. На Белорусском на Бутырский вал съезжайте на Белорусской. И таким образом выезжайте на трешку. Быстрее будет!
Время начинать движение. Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это четверг, 15 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас. Очень хорошо, что все мы здесь. Даже если здесь для вас другая сторона земного шарика, даже если здесь для вас Калифорния, Сан-Франциско какой-нибудь, а может быть и Лос-Анджелес, а может быть и... Где подырее местечко найдете для себя? Извините, мигрант без обид. Конечно, мигрант, добрый вечер, приветствую, это наш человек там, за океаном. Моему 13, впервые задумался о смысле в песне, когда услышал песню Цоя «Последняя ночь». При мне, по крайней мере, 386-й пишет. Да-да-да-да-да-да-да, вот это удивительно, конечно, как то, что мы считаем пока недоступно и не будет доступно нынешнему поколению, вдруг оказывается мейнстримом для них. Или Детройт. Дыра, это точно, панк 13-й, это, конечно, придумать более дыристи. То, что еще, знаете, с Детройтом-то история какая там, когда дыра всегда была дырой, это понятно, но когда ты был процветающим технологическим центром гигантской державы под названием Соединенные Штаты Америки, тогда, когда они были на пике величия, 60-е, 70-е, вот здесь технологического величия своего, конечно, когда они были производственной страной, производственно могучей страной, и Детройт процветал, конечно. А сейчас все забито. Центральный вокзал досками забиты стекла, ничего не равно, все, вообще никого нет. Смотришь, с той стороны этого озера их сидишь там в Чикаге, к примеру. Хороший парк Миллениум, ничего не скажешь. Там такая капля большая есть у этого, ну, у парка у этого. Вот, и... Вы что, не были в Чикаге? Вот, там такая большая капля, и она вот, и сидишь из Чикаги, смотришь туда, и понимаешь, что в Детройте ничего не дымит, ничего, ты видишь на горизонте там какие-то такие большие, как они называются, трубы, там все это, вот, и ничего это. А может, это не Детройт был, а другой какой. За центр. Но все равно, технологии там, конечно, сейчас не самое главное. Так, 13 это было. Алексей 005, доброе утро, приветствую. Евгений, инженер Руслан присылает красивый руль. Спасибо, спасибо большое. Вот мы посмотрели на руль Альфа-Ромео. Ну, знаете, при нынешнем развитии технологическом рулестроения... Таким рулем уже никого не удивишь. Никого не удивишь. Это руль, знаете, как бы... Вот я сейчас на днях сидел за рулем автомобиля под названием... Автомобиль с телефонным или пылесосным даже скорее названием. Xiaomi. Xiaomi. И я вам скажу, что руль там, может, оно даже и поинтереснее, чем вот это вот Альфа-Ромео. Поинтереснее руль. Еще интересно то, что в автомобиле... Вообще не было, нет физической кнопки открывания капота. Как, в общем-то, нет никакого и капота, потому что это передний багажник, потому что нет никакого двигателя. Вот. И вообще это интересно, это я так подумал о тех людях, кто рассказывает мне, а что, если я грохну мультимедийку? Вот все через мультимедиа у вас в вашем автомобиле, и нет никаких физических кнопок. А если я мультимедийку грохну, так что же-то я ничего не смогу сделать? Да, ничего не сможете сделать. Больше того, вы не сможете даже открыть капот, который багажник передний. Потому что все это через мультимедиа открывается. Кнопочки нажимаешь, кнопочки, все, и капот отщелкивается. Вот, нажимаешь кнопочку, вот, и потом это все защелкивается, если поставишь электропривод капота. Да, оказывается, можно и такое делать. Парни из детейлинга могут делать такие чудесные вещи, как электропривод капота. А все почему? Все потому, что введено в цифру. Видите, с одной стороны, неприятно для олдов. Нет кнопочки, не на что нажать, не за что дернуть, нет никакого рычажка. С другой стороны, приятно, что если у тебя все заведено в цифру, вот таким образом, в том числе и открывание капота, отщелкивание, как это придумал производитель, капот просто отщелкивается, а ты рукой подходишь, его дергаешь вверх, и упоры, его доводчики его поднимают. Так, а что, ты в полушаге от правильного решения этого вопроса. Надо ставить электропривод просто сюда, на капот. И тогда, получается, ты сидишь в автомобиле, нажимаешь кнопочки, и он сам, капот открылся. Нажимаешь кнопочки, капот закрылся. Ситуацию нарисовать вам, когда это нужно. Пожалуйста. Вы привезли детеныша своего в спортсекцию. На улице дождь. Вам его не жалко, а себя жалко. Он все равно сейчас пойдет, его метелить там шайбами будут, этими мечами. Ну, там, или бросать его на татами. Вот. А у себя-то жалко. Мокрым будешь. И ты говоришь ему, иди забирай сам сумку из багажника. Из багажника переднего. А сам сидишь в машине. Открыл ему, он забрал сумочку, закрыл это все дело. Он пошел, а ты сухой. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Вот как технологии помогают нам не портить свою одежду и прическу. Я слушаю вас. Доброе утро.
Доброе утро, да. Возвращаясь на минутку, вопрос прошлого часа, штрафы за времянку.
Да.
Я так попал на М4. И до сих пор храню с радостью. Да попал даже не на 500, а на 1000. И у меня висит бумажечка, ну, не бумажечка, электронка, что на М4, там где 110 превышение, 60 километров. Я такой гордый, что, о, я там 170 пилил. Вот. И вот сейчас предупреждаю, что действительно вроде бы штрафуют. Там на выезде сейчас строят эстакаду на Хорда очередную платную. Вот, там висят знаки 50, и, судя по всему, там действительно, ну, там камера висит, и так, судя по тому, как народ активно там оттормаживается от данной ночью, действительно за это ловят.
Есть такое дело, да. Мне пришла целая серия сообщений по поводу вот этих временных ограничений и того, штрафуют ли за них. Вот Максим Соловьев пишет. Такая камера, да, висела, фотографировала на МКАДе в районе, где... бегали чудики с трубами через МКАД. Мы не знаем, были ли это чудики. Нет, мы не знаем, были ли это трубы. Но было сказано, что они с какой-то железякой бегали. Вы знаете, сегодня на МКАД бегали какие-то люди с железякой. Во время ремонта на МКАД в районе Осташковского шоссе приходил штраф. Камера была перенастроена на 80 километров. Наверное, на 60, а вы ехали больше. Ну, в общем, на 80. На М4 в районе Домодедово такая история была. Около года вели ремонтные работы, и Федор Кораблин схватил там штраф. Пару лет назад камеры разрешили штрафовать за времянки. Здесь же обсуждали, пишет Маугли. Маугли, но я не призвал вас напомнить мне, обсуждали ли мы эту тему. Я призвал вас поделиться опытом, штрафовали ли вас или нет. Понимаете, в чем дело? Вы все время хотите найти какой-то подвох. Не нужны вам свои авто, только арендные вам, пишет мне кто-то. Да. Спасибо большое. Я приму это к сведению. Ах, да, у меня же так все и обстоит. Спасибо вам большое. Да, не нужны. Я помню о том, что у нас затеян вопрос. Он был подвешен. Так и висит этот вопрос. Разница. Фактическая разница между двумя жилями. Жили Каванга и жили Атлас, который новый. Сейчас у меня в тесте, кстати говоря. Вы знаете, с небольшой натяжкой, конечно, с небольшим допущением, такого обычно мы не практикуем в краш-тесте, но судя по тому, что автомобили примерно в одном классе, рассчитаны примерно на одну и ту же аудиторию, при этом совершенно разные с точки зрения области их применения, и при этом очень похожи с точки зрения области их применения. Согласитесь, все это звучит парадоксально. Все это звучит как задание для краш-теста. Поэтому, я думаю, такой краш-тест мы с вами и заладим. Кстати, от Роскосмоса пришло уточнение, что же они запульнули туда на орбиту. Но точнее, не с точки зрения меню, а вообще в целом. Вы знаете, сегодня в 6.20 мы в прямом эфире смотрели трансляцию запуска старта корабля МС-28 ракетоносителем «Союз-2-1А» с Байконура. Проследили до вывода на опорную орбиту корабля. На 190 километров и скорость 27 700 километров в час. Все прошло штатно. И вот подробности Роскосмос публикует. Грузовик доставит на станцию 2621 килограмм грузов. Вообще планировали 2620 килограмм, но потом вспомнили, что там два бедолаги, американские астронавты и астронавтша сидят, которых Боинг не может вернуть назад с МКС, поэтому добавили им тоже продуктов и всего самого необходимого. А потому что у нас сердце большое и душа нараспашку, мы не держим зла, мы... Даже если вы говноеды, мы все равно вам не дадим умереть с голоду. Полет пройдет по двухсуточной схеме сближения. Поэтому встречаемся в эфире стыковки 17 августа, пишет Роскосмос. Давайте, встречаемся 17 августа. А, нет, не встречаемся. Да, встречаемся, но это будет суббота, поэтому в тележенке будем встречаться, ладно? Кстати, тележенка. Щукин и все, заходите, телеграм-канал, Щукин и все, там все. И трансляции, и ссылочки на трансляции буду бросать. Там больше всего, чем в эфире. Ну ладно, там другое просто. Там же телеграм, а здесь же эфир, поэтому приветствую тех, кто здесь и там тоже. Щукин и все, заходите там, кстати. Очень скоро будет проведено столкновение потребительских привлекательностей двух джили в краш-тесте. Почти подобрал фотографии для этого краш-теста. Да, почти что уже все сделано у меня. Осталось только салончик «Атласа» подобрать.
Говорит Москва. 94,8.
Так, ну это уже после 30-й. Ладно, давайте после 30-й минуты. Там у нас будет возможность с вами сравнивать эти два автомобиля. Голосовать в голосовании. Что-то картинки не загружаются. Ладно, сейчас я попробую решить этот вопрос. Как-то качество картинок не очень. Кстати, вот по этой теме Иван Зелик сообщает. На прошлой неделе приехали из Питера. В районе Твери идет ремонт моста. Вчера пришел штраф за превышение скорости ограничения. Там было 40, а двигался 68. Хорошо, что не 110 или 130, правильно, как привык двигался. Так, удивлен результатами вчерашнего краш-теста. Айч сообщает, удивлен. А что там вчера? Давайте я тоже хочу удивиться. Хотите ли вы удивиться результатами краш-теста? Хотите вы быть поражены? Сейчас я вас поражу. Так, результаты краш-теста, результаты краш-теста. Давайте к результатам краш-теста. Сейчас я долистаю. Да что, зачем столько постить всего, что невозможно долистать? Так, итак, краш-тест. Чинган CS55+. Или же Хавейл Желеон. А что удивительного, Айч? Вот вы говорите, удивлен результатами. Это потому, что народ предпочел не полный привод. Но так я вам хочу сказать, что полный привод — это, видите, у нас есть, есть некие подсознательные вещи, которые вводят нас в заблуждение, наше сознание. Вот такие вещи как, при прочих равных мы все любим дизельные моторы. Были такие, ну, раньше было такое заблуждение, сейчас уже нет, избавились. Или же, при прочих равных все мы любим универсалы, нам нужны универсалы всем, потому что вот они... Это тоже не так. Следующее, при прочих равных мы, конечно, цивилизация кроссоверов. Все кроссоверы мы очень любим, только кроссоверы покупаем. Это тоже не так, это тоже не так. Количественно по-прежнему седаны сильно-сильно-сильно опережают кроссоверы по продажам и по популярности. То есть есть не такие манделы, эффекты манделы есть такие. Вот это один из, одна из мандел таких. Насчет полного привода тоже скажу вам. Одна из мандел. Слишком переоценено значение полного привода для среднестатистического покупателя. И если бы у нас была возможность сейчас как-то так натренировать свой взгляд или иметь какие-то такие специальные технические очки, устройства, которые бы, если бы вы надевали, то эти устройства выделяли бы как-то, ну, дополненная реальность такая, что вот весь мир остается вот все неискаженное, и только вы выделяются красными какими-то метками полноприводные автомобили на дорогах. Вы бы удивились, как мало на самом деле полноприводных кроссоверов используется людьми. То есть, да, как много кроссоверов в потоке, и как не очень много в процентном соотношении из них полноприводных кроссоверов. Люди покупают кроссовер в первую очередь. Кроссовер. А потом уже там, ну, полный привод. И даже если комплектация кроссовера техническая допускает наличие полного привода, не факт, что его будут покупать. Потому, ну, во всяком случае, раньше так было, вы помните. Доступная комплектация переднеприводная, а потом уже там полный привод, это комплектации повыше. Люди реально покупали переднеприводные кроссоверы, потому что нужен просто, во-первых, ощущение кроссовера, посадка. Ну, если человек все время в городе живет, и в городе эксплуатирует автомобиль. И этот человек вообще тетечка, которая, ну, нафиг не надо в сугробы залезать. Она все время аккуратненько ездит, все. На работе чищенная парковка, у дома чищенная парковка, все. Вот, а денег тратить зачем? Все, и на переднеприводном кроссовере гоняет. Поэтому значение полного привода переоценено нами с вами. Я так скажу, аккуратно просто интерпретируя результаты вчерашнего краш-теста, потому что, несмотря на полноприводность, тем не менее, Хавейл Желеон набрал 38%, 1408 голосов. Это увидели, жаль, конечно, что 3200 посмотрели, а только 1400 проголосовало. Что вы такие? Вы так мне отказали в сексе, как будто он у вас последний. Как будто... как же там было? Как будто его у вас мало. Как будто он у вас последний... И кончится на мне совсем. Я не помню, тебе пирожок такой был. Что это было? Вы так мне отказали в сексе. Вот так и вы. Вот так нам всем отказали в голосе, как будто он у вас последний, ваш тык пальцем в экран. И как если бы вы нажали в этом голосовании, в краш-тесте, то все, больше бы вы ни в каких других голосованиях не смогли бы принять участие, и это был последний ваш тык пальцем в телефон. Вам что, жалко ткнуть пальцем в голосование, что ли, ребята? Ну, вы даете. Мне отказали в сексе. Сейчас. Мне тут захотелось вспомнить, как это на самом деле. А, вот, как будто он у вас... Вы так мне отказали в сексе, как будто он у вас один. Как будто он у вас последний и просто кончится на мне. Во, видите? Вот так же, что вы ведете себя вот так же? Как будто он у вас один тык пальцем в голосовании, и больше вы не сможете нигде проголосовать. Ну, ткните ради статистики хотя бы. Я же говорил, чем больше голосов, тем больше статистической выверенности и репрезентативности, потому что так работают эти большие числа, так они работают. То есть суммарно каждого участника голосования, если взять, он может голосовать вообще как бы ни о чем не думая. То есть, к примеру, если вы возьмете 10 тысяч человек, покажется им два абсолютно неизвестных объекта. Два абсолютно неизвестных объекта. И попросите проголосовать их. Какой бы объект вы выбрали для того, чтобы бросить его с моста в воду, к примеру. И я не знаю, каким будет результат, но я абсолютно уверен, что он будет примерно похож на 63 на 37. Вот так вот. 63 на 37. Почему-то каждый отдельный человек вообще не знает ничего про эти объекты. Но суммарно мы выясним, что две трети предпочли бы вот этот объект бросить с моста в воду. Это может ничего не означать. Это означает просто его привлекательность с точки зрения гипотетического бросания в воду этого объекта. А этот объект может быть тессеракт какой-то. Может быть, это вообще камень бесконечности, за которым Танос гонялся. И цены ему нет вовсе, он бесценен. Но с точки зрения бросания в воду он очень привлекателен. Вот почему-то так получилось. Люди вообще не знали, что это, но почему-то решили, что его проще бросать. Вот примерно по такому принципу у нас проходит краш-тест. Вы можете не знать, что это за автомобили. Но если много людей собирается в рамках одного краш-теста и жмут одну из двух кнопок, то в результате оказывается, что у одного автомобиля каких-то потенциальных, подсознательных, вы их не осознаете, вы не понимаете, почему вы выбрали вот этот, выбрали Чинган, к примеру, а не Жулион. Но, тем не менее, когда 3000 человек говорят, что Чинган, и только 1000 человек говорит Жулион, то для человека, который понимает в этих автомобилях, что-то разбирается, он уже есть повод задуматься. Бессознательное коллективное выдает мне вот такой результат. Интересно, интересно. Вот такой результат вот и выдало это голосование. Правда, могло быть 3200 голосов, а всего лишь 1413. Ох, какие вы жадные на голоса, честно говоря. 63 Чинган CS55+, 37 HVL Жулион. Чинган, потому что едет, во-первых. Во-вторых, я думаю, что потому что Чинган с точки зрения статуса, но не статуса премиальности или люксовости, а статуса в смысле технологичности. Так вот, Чинган с точки зрения технологического статуса чуть повыше у нас и чуть повыше у себя там на родине котируется. Это действительно так. Но это можно понять, просто покатавшись на двух автомобилях. Вот возьмите CS55+, в каршере, а потом Жулион возьмите. И вы точно поймете, что Чинган создает ощущение более целостного автомобиля с точки зрения подвески, руления, качество сборки салона, материала в этом самом салоне. Поэтому вот эта его целостность и качественность, как таковая, я думаю, привела к тому, что он победил. Ну, еще и плюс 181 сила, и он едет. А Жулион, несмотря на полный привод, 150 сил, он не едет. И, в общем, создает ощущение какой-то такой, не то чтобы небрежности, а какой-то такой вот несерьезности, что ли. Уже через несколько минут у нас будет новый краш-тест. Щукин и все, пока найдите канал.
Моторы.
7.38, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь, у нас четверг, 15 августа, надеюсь, у вас тоже. Если вы, конечно, не в Лос-Анджелесе и зовут вас не мигранты, скорее там. Так, у меня почти что готово голосование. Сейчас единственное, только довыделяю необходимое. Итак, раз, два, запущено. Щукин и все, там в телеге. Прямо сейчас голосовательная машинка будет запущена, все. И вот краш-тест. Но с условиями краш-теста уже можно знакомиться. Уже, пожалуйста, заходите, там картинки и основные технические параметры двух участников нашего краш-теста. Я хочу сказать, что здесь не просто «Жили Атлас» участвует в краш-тесте, потому что речь о новом «Атласе». И я подумал, что правильнее было бы использовать какой-то аргумент. Ну, «Атласу» должен быть какой-то аргумент против «Каванга», потому что «Каванга» сам по себе автомобиль немножечко из другого класса. И при прочих равных он Каванго. Он побивает, побивает «Атлас» своей семиместностью, трансформацией салона, практичностью, багажником. И у него как бы... И он не сказать, что овощ при этом. 200 сил, нормальный двухлитровый мотор. Он очень динамичный автомобиль, порой даже слишком дерзкий при резких стартах. Вот. И в этой связи, конечно... У «Атласа» должен быть какой-то аргумент. И этим аргументом должен стать как раз полный привод, по моему представлению. Ну вот примерно как со вчерашним краш-тестом. Сейчас я больно сделаю еще кому-нибудь, кто не понимает, как можно монопривод сталкивать с передним приводом. Больше того, как можно в одном краш-тесте сталкивать автомобили одного производителя. Но так бывает, что у вас и раньше такое бывало. Ну, я вас умоляю, ну, так не говорите, что не бывало. Конечно, бывало. Вы и раньше думали X5 или X6 взять, к примеру. Там, X5 или поднатужиться, или X7. Что брать, Тусан или поднатужиться и Санта-Фе себе позволить? Там, это нормальное явление, ровно для искоренения такого явления, как внутренний модельный или внутрибрендовый каннибализм. Компании старательно разводили модели примерно схожих характеристик, отличающихся только нюансами там какими-то. Разводили по нишам, в первую очередь, ценовым, создавая совершенно разные стартовые и финишные комплектации для того, чтобы финишная комплектация модели помладше не пересекалась со стартовой комплектацией модели постарше. Ну, к примеру, Qashqai и X-Trail. На старте производства и на старте продаж нынешних Qashqai, ну, теперь уже предыдущего и X-Trail, и Qashqai, какое-то время как раз сохранялась такая странная шизофреническая ситуация, когда ты думал, елки, одних и тех же денег стоит Qashqai и X-Trail. Просто Qashqai чуть по упакованию, а X-Trail чуть попроще, но это же другого класса автомобиль. Вот. И тогда маркетинговые отделы реально старались, работали, создавая новые комплектации, чтобы развести схожие модели по разным сегментам ценовым. Пока что не до этого специалистам Geely. Или наоборот. Ну, в широком смысле слова, вот в широком, в бизнес-смысле слова, да какая разница, есть каннибализм или нет. Главное, что выбираешь между моделями одного бренда, моего бренда. Ну, хорошо, откажешься ты покупать «Атлас» в пользу «Каванго», ладно. Откажешься приобретать и «Каванго» в пользу «Атласа», тоже неплохо. Ты, главное, «Джили» бери, правильно? Ну, вот я думаю, что если бы мы с вами были бизнесменами, мы бы... Мы бы думали так. Все, краш-тест заряжен. Краш-тест стартовал. Щукины все. Телеграм, кириллицы в чатах. Забивайте поиск в чатах. И тогда, как утверждают специалисты, проще найти. У нас уже на первую сотню голосов мы вышли на старте, а старт имеет для голосования, как показывает практика, принципиальное значение, потому что примерное соотношение голосов на старте потом сохраняется и спустя 1000, и вторую 1000 голосов. И сейчас 60-40, Geely Atlas впереди, а Каванго своим аргументом не то чтобы вас убеждает. А аргумент, как я уже сказал, Каванги — это более семейная эксплуатация. Этот автомобиль более практичен и рассчитан на семейную эксплуатацию. 5-7 мест, большой багажник, трансформация, задний диван, три раздельных кресла, которые каждое отдельно регулируется, не только спинка, но и продольно. Вы можете регулировать эти кресла на этих специальных направляющих. Ну, то есть все то, что мы видели в лучших с точки зрения квадратиш-практиш немецких минивэнах, в том же Туране или Шеране. Все это есть у Каванги. Плюс интересная силовая установка. Правда, на стороне «Атласа», помимо полного привода, еще и коробка передач, потому что вместе с полным приводом «Атласу» придали автомат, настоящий восьмиступенчатый. Не то чтобы у «Каванги» был автомат не настоящий, просто он роботизированный, семиступенчатый. А это для многих тоже имеет значение. Но я вам одну умную вещь скажу, только вы не обижайтесь. Вот сейчас у меня «Атлас» как раз полноприводный, как раз в тесте, как раз на автомате. А перед этим была Каванга. Я специально так все распланировал для того, чтобы, ну, как раз вот отвечать и на этот вопрос тоже. Так все-таки «Атлас» или «Каванга»? И я вам скажу, что большой разницы между, между «Каванга» на роботе и «Атласом» на автомате, ну, вот такой по-настоящему какой-то ключевой концептуальной разницы я не вижу. Ну, серьезно, у меня как-то вот нет ее. Вот, поэтому это интересно, с одной стороны. А с другой стороны, это не драматическое отличие между этими моделями. 7373-948, 7373-948, 495-й код, пожалуйста. Если есть что сказать по каждому из автомобилей, скажите, не стесняйтесь. У меня есть что сказать. Сейчас я скажу, не бойтесь. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, извините, не по теме.
Ничего.
Звонил вам перед отпуском, вот, по поводу обжалуй штраф.
Так.
Белорусский вокзал.
Так.
Все получилось у меня.
Ну, расскажи, научите, это очень полезный опыт.
Ребят, значит, Белорусский вокзал, на одной парковке имеется два парковочных места, будьте внимательны. Вот меня это подвело, так сказать. Написал заявление, обжаловали, все нормально.
Написал бумажное или где-то в приложении на госуслугах?
Не-не, бумажное, приехал в суд Тверской. Написал бумажку. И все получилось.
Все понял, хорошо, спасибо, я вас поздравляю. Вот что значит гражданская позиция. Вот когда есть эта позиция и готовы ее отстаивать, вот, все получается. Как правило, и потом, согласитесь, и потом возникает такое ощущение, ты думаешь, блин, а что так просто? Вот кажется, что это что-то, какой-то процесс такой прямо, вот все время опасаешься его, а потом, когда уже все заканчивается, думаешь, если бы знал, что так просто, я бы все эти годы все время обжаловал, все обжаловался бы, кляузничал, вот это все это. Так. Итак, что думаю я по каждому из этих автомобилей? Значит, смотрите. Достоинства Каванги, Джили Каванга. Ну, они на поверхности, как бы о них я уже сказал. Это большой автомобиль, это просторный автомобиль. Это автомобиль с объемом багажника, если свернуть все спинки всех диванов. Ну, там не диван во втором ряду, да и в третьем тоже не диван. В общем, все спинки второго и третьего ряда свернуть, 2360 литров. 2360. А за спинками третьего ряда, когда вы поднимаете, там почти 300 литров. То есть даже если у вас использована семиместная компоновка полностью, и вы во все места посадили людей, вот, во второй ряд тех, кого любите, в третий тех, кого не очень, или маленьких людей туда посадили, у вас все равно еще 300 литров почти остается за третьим рядом. Это очень вместительный автомобиль, что обусловлено колесной базой 2 метра 82 сантиметра. Колесная база «Атласа» 2,77. Кстати говоря, разница не настолько поразительная. 2,77, 2,82 — это примерно 5 сантиметров. Это не очень. А у «Атласа» же, если вы сворачиваете спинку у второго ряда, 1610 литров. 2360 и 1610. То есть как бы еще один багажник «Атласа» у вас в «Акаванге» дополнительно есть. Это имеет значение, когда вам есть что перевозить и ну, нужны пространства. Так, дальше. 650 багажник «Атласа». Прямо скажу, что не назвать «Атлас» компактным автомобилем. У меня он вот в этой парадигме замещения европейцев китайцами. Помните, мы говорили о том, что в результате все как должно случиться? Должно случиться следующим образом. Вот в «Иксиде», как бы мы ни смеялись над брендом «Иксид», сейчас я на секундочку отвлекусь от «Джили», как бы мы ни смеялись над этим, да что это за позорники? Ну, есть же у нас Lexus RX, а вы взяли вот это, назвали RX RX. Свой «Иксид». Сначала странно, потом смешно, потом как бы притираешься к этому, потом привык, и сейчас уже довольно странно вспоминать, что есть какой-то еще RX, который Lexus. Ну, это же Lexus. Извините. RX — это «Иксид». Вот, и, вот сознание, в сознании и произошло замещение. А еще пройдет годик-два, про Lexus уже никто... RX Lexus никто и не вспомнит. Вот примерно такая история... ожидает многие ключевые модели, знаковые модели, которые имели значение для нашего сознания в прошлой жизни, когда здесь были эти крысы, сбежавшие отсюда. Так вот, На мой взгляд, «Атлас» как раз вот и с точки зрения дизайна, и с точки зрения концепции, с точки зрения размеров, с точки зрения ощущения на руле, водительского пакета ощущений, которые ты получаешь, а это целый комплекс всего. Эргономика, посадка, руль, управление опциями автомобиля, размеры автомобиля, внешний вид его, подвеска как работает, полноприводность опять же. Вот в этом смысле, на мой взгляд, «Атлас» полностью в сознании должен заместить «Кодиак», «Шкоду Кодиак». Помните «Кодиак»? Вот это вот он должен вытеснить его, и вместо «Кодиака» в голове должен поселиться «Жили Атлас». Классический, стандартный, просто вот сказать, такой буклетный кроссовер. Вот когда нужно объяснить, что такое кроссовер, вот кроссовер. Нормальный мотор. Правда, 200-сильный. Есть еще варианты там на 238 сил, но здесь 200 сил. Нормальный мотор, 2 литра 200 сил. Нормальный автомат, 8-ступенчатый. Полный привод, нормальный багажничек, комфортные все сиденья. То есть классический кроссовер. Вот это все на его стороне. На стороне Окаванги размеры, практичность, семейность, объемы. Недостатки. Конечно, передний привод. Слишком дерзкий для семейного автомобиля. Я бы робот, конечно, там перенастраивал. И, честно говоря, компромиссная посадка за рулем. Вот пересаживаясь в «Атлас», понимаю, что в «Атласе» над эргономикой посадки водительской подумали. Подумали о больших людях. Ну, о людях больше, чем, к примеру, хоббиты, к примеру. Вот. И ты и подушечка по углу там ее меняешь. И удлиняется, выезжает, можно удлинить подушку. И спинка, то есть и руль на себя берешь много. И вверх-вниз большие хода руля. Но главное, на себя большой ход руля. Вот диапазон, артикуляция руля от себя на себя очень большая. И ты, как в «Вольво» прямо. И ты прям очень комфортно устраиваешься в автомобиле. А в «Окаванге» нет такой посадки. Там она компромиссная. Ты как бы сидишь такой вот, как бы, это сказать, ну, немножечко так, немножечко вертикально, немножечко по-автобусному как-то, и вот все время не хватает. Каждый раз садишься и чуть-чуть вжик-вжик-вжик-вжик креслами работаешь, чуть-чуть думаешь, что сейчас есть что-то поудобнее. Значит, «Окаванга» больше «Кодиака» получается. «Окаванга», мне кажется, больше «Кодиака». А что, кстати говоря, по линейным размерам? «Атлас» 4,67. Длина, общая длина автомобиля «Окаванга» 4,86. Таким образом, на 9 сантиметров длиннее «Окаванга». И колесная база на 5 сантиметров больше. Ну, и он покрупнее немножечко, конечно, да. Но должны же эти внутренние объемы в чем-то помещаться. Вот они и помещаются в большом кузове. Ну, вот как сказать большом? Относительно большом. А что касается обслуживания, там, гарантии, всего остального, это, мне кажется, у них абсолютно идентично все. Ну и теперь, конечно, ключевой вопрос, это вопрос цены. «Атлас». Начинается 3 миллиона 429 на сегодняшний день, но это моноприводная версия. Если полноприводная версия, она на 200 тысяч сразу дороже. Вы скажете, что за полный привод 200 тысяч? За полный привод и автомат 200 тысяч, окей? Потому что вместе с полноприводной трансмиссией там и коробка другая. 3,629 сейчас стартовый полноприводный «Атлас», потом 3,400... Не понял. Стоп. А как-то комплектации разбросаны. Вторая идет дешевле. Отставить. Стартовая цена стартовой же комплектации полноприводного «Атласа» 3,429. Все, мне надо сейчас в краш-тесте переписать. Я написал 3,6, 3,4. 3,429, потом 3,629, 3,729, в зависимости от комплектации. Это цена полноприводного «Атласа». Что касается «Окаванги», здесь привод всегда передний, коробка всегда робот, двигатель всегда 2 литра 200 сил. Цена 3,429 и 3,629. Как я и говорил, абсолютный внутренний каннибализм. С точки зрения цены вы выбираете просто в одном ценнике. Просто в одном ценнике. Стартовая комплектация, она же комплектация лакшери для «Окаванга». Круиз-контроль, камера на 360, обзорная, доступ, запуск без ключа, старт-стоп, парктроники, электропривод, климат двухзонный, стеклоподъемники все, цифровая приборная панель. Руль везде регулируется, датчик дождя, света, дневные ходовые, обогрев зеркал, обогрев зоны стеклоочистителей, подогрев передних сидений, обогрев руля, подогрев передних сидений. А, задних сидений тоже, третья отделка черным цветом, рулевое колесо, регулировка сидений водителя. Это маленькая комплектация. CarPlay, Bluetooth, Android Auto, 19-е диски, рейлинги. Безопасности много подушек, боковые водители, пассажиры, блокировки, антиблокировочная система. Ну, в общем, все то, что для жизни нужно, есть. И это стартовая комплектация. Следующий добавится просто по ассистентам, больше ассистентов. Еще будет панорамная крыша, память сидения водителя, обогрев рулевого, подогрев передних, кожаный салон, еще будет предупреждение о столкновении. Да, кстати говоря, не будет в Акаванге, все равно не будет адаптивного круиза, автоматического торможения и проекции на лобовое стекло. Этого нет. И это интересно, почему... Ну, в смысле, это не интересно. Это... Я считаю, что это не круто, потому что это... По идее, это должно быть в автомобиле, потому что выштамповка под проекцию на ветровое стекло есть. Планочки, которые за радар отвечают, за решетку радиатора, тоже есть, а опции нет. Я думаю, что специально это сделано, чтобы удешевить модель в Москве и в России. И чтобы она попадала в какой-то определенный ценовой сегмент. Вот так вот. Ага, ну хорошо. Зато все это есть у «Атласа». И проекция прекрасная на ветровое стекло, адаптивный круиз, ассистенты, автоматические торможения и полный пакет безопасности. 34 года с момента автомобильной аварии, в которой Виктор Цой отправился в вечность.
Телевизор, я пишу тебе письмо про то, что больше не могу смотреть на дерьмо, про то, что больше нет сил, про то, что я почти запил, но не забыл тебя. Про то, что телефон звонил, хотел, чтобы я встал, оделся и пошел, а точнее побежал, но только я его послал, сказал, что болен и устал, и эту ночь не спал. Я жду ответа, больше надежд нету.
Да, я пойду внесу коррективы сейчас в указание цены для «Атласа», потому что, оказывается, ценник другой. 3-4 с копейками. Ну, то есть можно сказать, что просто «Атлас» заканчивается чуть повыше по цене, чем «Акаванга», а начинается примерно там же в цене, где «Акаванга». 3-400 что-то с копейками.
В той тени, где я пока, и сухо, и тепло, но я боюсь пока. Одни идут чередом, день едим, а три пьем, мы, в общем, весело живем, хотя и дождь за окном, магнитофон сломался, я сижу в тишине, чему и рад вполне.
Роман Викторович негодует, а Вита взял новый в 2017 году за 2 миллиона в максималке. Не думаю, что он тогда в максималке 2 стоил, было чуть подороже, но я вам... А теперь говорит, сейчас какой-то Китай за 4, ну, не за 4, а за 3,5. А во-вторых, Роман Викторович, я 10 лет назад двушку новую взял в новостройку за 5 миллионов. За 5. А сейчас гляньте, сколько она стоит. В Раменках. Посмотрите, сколько стоит в Очаково-Матвеевском двушка сейчас. Гляньте. Посмотрите на нее.
На столе стоит банка, а в банке тюльпан, а на окне стакан. И так идут за годом год, так и жизнь пройдет. И все ты раз с маслом вниз упадет. Бутерброд, но может будет хоть день, может будет хоть час, когда нам повезет. Я... Больше надежд нету.
вот откуда он тогда знал, что у нас в 2024-м скоро кончится лето? Вот это прозорливость настоящего гения талантливого, правильно? Правильно, у нас продолжается краш-тест. Щукины, все, зайдите в телегу, проголосуйте. Сейчас 400 голосов, и по-прежнему пропорция осталась прежней, как я и подозревал. 61% жили «Атлас», 39% жили «Окаванга». Зовут меня Роман Щукин. Давайте, держитесь там и будьте здоровы!
Моторы.